Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, но прежде всего, конечно, в данной ситуации атеист, мог позвонить нам в прямой эфир, вернее, не позвонить даже, прислать вопрос нам и задать любой вопрос атеиста, любой вопрос, который люди любят ставить. Я вот читаю о том, что вот часто атеисты пишут, что они вот там интересовались верой, но никто не смог ответить на их вопросы. Вот как раз эта передача для того, чтобы вы на эти вопросы ответили. И эта передача, она для того, чтобы вы могли задавать эти вопросы достаточно свободно. Иногда люди смущаются, они не могут эти вопросы поставить, но вот эта передача как раз для того, чтобы вы могли их свободно задавать. И их можно прислать нам на Viber или WhatsApp плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96, и можно присылать их на сайт, нас можно слушать на сайте, и можно на сайте же и оставлять ваши вопросы и комментарии. И можно присылать их мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно также оставлять в трансляциях ВКонтакте и в Фейсбуке. Так, вот у нас уже... Так, у нас есть уже несколько вопросов, но я сначала я отвечу на вопрос, который не успел ответить в прошлый наш эфир, который был в понедельник. Что происходит с человеком после принятия причастия? Мы принимаем тело и кровь Господа. Священники часто говорят о том, что мы принимаем Господа в сердце. Но причащение вполне физический акт. Причастие попадает в желудок. Как же эта святыня действует в нас? Ну, то, что действует сверхъестественным образом. Есть мир, в котором мы живем, он имеет свое материальное измерение, и он имеет свое сверхъестественное измерение. Есть то, что в этом мире относится к его сверхъестественной составляющей. Ну, в частности, человеческое сознание, например. И причастие действует именно сверхъестественным образом. То есть мы... Нам не следует искать в нем какой-то другой химический состав или какие-то другие свойства, которые можно было бы взвесить и измерить. Причастие действует сверхъестественным образом. Через него действует сам Бог. Так. А постериорные оценки принятых ранее решений никоим образом не являются опытом того, что в момент, когда вы принимали решение, в вашей голове могли свариться другие мысли и другие решения. Ну, простите, мне кажется, мы ходим совершенно по кругу. Мы же уже говорили об этом. Для того, чтобы вы могли предъявлять мне какие-то аргументы, а я мог эти аргументы оценивать, я должен обладать свободной волей. Я должен принять решение рассмотреть ваши аргументы. Материализм – это вот такая картина мира, в которой никаких свободных решений я не принимаю. Они действительно варятся в моем мозгу в результате какого-то безличного природного процесса. И я не очень понимаю, какой смысл обращаться к безличному природному процессу с аргументацией. Принятие или непринятие материализма не требует никакой сказочной свободы воли. Материализм – словесное обозначение определенного состояния мозга. Состояние мозга может изменяться или не изменяться под воздействием внешних раздражителей, в том числе произносимых мной или кем-то другим слов. Вы путаете внешние раздражители и мысли. Понимаете, вы же мне сейчас предъявляете не раздражитель, вы пытаетесь меня убедить, вы разворачиваете аргументацию. вот взаимодействие с вашей аргументацией, в отличие от взаимодействия с раздражителем, оно неизбежно требует свободной воли. Понимаете? Я должен принять решение рассмотреть ваши доводы. Я должен принять решение как-то на них отреагировать. Я должен был бы, если бы я был склонен принять материализм, принять решение сделаться материалистом. Если материализм верен, то всего этого я проделать не могу, потому что все мои акты мышления и воли определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Далее. Так называемые выводы из посылок – это обычный вычислительный процесс, в той или иной степени производимый всеми живыми существами. Для этого нужен мозг, а не фантастическая свобода воли. Нет. Как раз нет. Выводы из предпосылок – это нечто принципиально отличное от реакции на стимул. Потому что выводы из предпосылок требуют несколько другой причинности. Они требуют ментальной причинности. Для того, чтобы сделать вывод из предпосылки, я должен осознать ваш аргумент, и я должен из него сделать какие-то выводы на уровне моего понимания. Я должен понимать, о чем вы мне сказали. И результаты, понимаете, как вам сказать, если все наши акты мышления и произволения определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, это значит, что никакой ментальной причинности не существует, для нее просто нет места. Выводы, к которым я прихожу, определяются в таком случае предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Предпосылками они не определяются, они могут только случайно совпасть. Этот тезис понятен? Вот если мы находимся в материалистической вселенной, где нет свободы воли, выводы, к которым я приду, более того, даже само мое решение рассмотреть ваши доводы определяется полностью вне личностными, вне разумными, вне рациональными причинами. Они определяются предыдущими состояниями системы материи, материи в моем мозге и неизменными законами природы. И это значит, что предпосылками они никак не определяются. Это понятно? Я надеюсь. Так. У нас еще пришел ряд сообщений. Так. В прошлой передаче вы ответили, что чтобы опровергнуть детерминизм, я должна совершить акт свободной воли, принять его. Но дело в том, что детерминизм скажет, что этот акт тоже детерминирован. То есть разговор заходит в тупик. Интересно, если я не выдам ему зарплату, он тоже скажет, что это детерминировано? Нет, если вы не выдадите ему зарплату или вообще совершите по отношению к нему какую-то несправедливость, он будет предъявлять вам нравственные претензии так, как если бы вы были личностным агентом, действующим по своей свободной воле. Вот поэтому детерминизм не работает. Потому что, с одной стороны, люди утверждают, что свободной воли не существует, и поэтому нравственные претензии к человеку бессмысленны. Ну, как Докинс пишет, у него есть статья «Let's all stop beating Basil's car». «Давайте перестанем лупить машину Бейзела», где он как раз и говорит о том, что с точки зрения вот, материализма любое преступление – это результат действия различных природных факторов, и негодовать на преступника так же бессмысленно, как негодовать на сломавшуюся машину. И чуть дальше там Докинс пишет кучу материалов, где он как раз негодует, предъявляет массу претензий и так далее. Это одно из проявлений бессмысленности и абсурдности материализма. То есть, конечно же, он не считает ваши действия детерминированными. Конечно же, он считает вас свободным личностным агентом. Это выяснится, как только он станет предъявлять вам претензии по поводу невыдачи зарплаты. Потому что, да, если быть детерминистом, то претензии по поводу невыдачи зарплаты предъявлять надо большому взрыву. И вот всей той цепочкой причин и следствий, которые к нему восходят. Но он явно считает, что вы на самом деле вполне себе свободны. И вполне себе у вас есть нравственные обязательства. Так, ваша концепция о том, что религиозная картина мира полнее научной, то есть вбирает в себя ее, абсурдно. Дело в том, что своими корнями религиозная картина мира уходит в обыденное, бытовое, неспециализированное осознавание, некритический метод мышления, то есть принятие бездоказательных утверждений за абсолютную истину. Это прямо противоположно научному сознанию мышления. Это карикатура. Это карикатура, причем карикатура достаточно характерная для атеизма. Атеисты считают, что религиозное мышление, оно не критическое и уходит, значит, принять бездоказательных утверждений за абсолютную истину. Это ничего подобного. Это еще раз, ничего подобного. Вера, по крайней мере, христианская вера, никакого отношения не имеет к принятию бездоказательных утверждений за истину. Я понимаю, что там тот же Докинс, он это повторяет как заведенный. Но ему миллион раз объясняли, что это не так. Он повторяет это как заведенное, что это принятие бездоказательных утверждений за истину. Но это так нет, и так не может быть, потому что, ну, мало ли какой Исёка Асахара тоже придет и скажет, принимайте там мои утверждения бездоказательные. На самом деле история христианства – это история богословских споров, это история доказательств. И уже в Новом Завете мы читаем о многих верных доказательствах, которые дал воскресший Христос, и о том, что люди ищут доказательств того, что Христос – Мессия в Священном Писании Ветхого Завета. То есть христианское религиозное мышление, христианское мышление, оно как раз развивается по правилам логики, оно приводит доказательства. Существует огромный массив христианской литературы об этом. Существует 2000-летняя интеллектуальная христианская традиция. И атеисты, которые говорят, что вера – это принятие бездоказательных утверждений за абсолютную истину, не просто невежественны. Причем не просто вот невежественны, как, понимаете, ну, бывает, там, человек чего-то не знает, он может исправить это, а упорно и сознательно невежественны. Человек, который говорит вам, что христианская вера – это принятие бездоказательных утверждений за абсолютную истину, просто понятия не имеет о христианской вере. Это, знаете, одна из проблем. Вот я недавно прочитал относительно свежую книжку Докинза «Outgrowing God», «Перерастая Бога». По-моему, ее еще не переводили. Но переведут обязательно. Это вопрос времени. И он там повторяет слово в слово те же аргументы, которые он приводил в 2006 году в книге «Бог как иллюзия». И он полностью игнорирует любые доводы, которые ему за эти годы высказали. И очень часто атеизм держится именно на этом, на абсолютно упорной приверженности давно опровергнутым аргументам и абсолютно искаженной представлении о позиции оппонента. Максим пишет: «Мне кажется, вы не поняли вопрос в прошлой передаче о крионике. Оживили человека, умершего 200 лет назад, и вы говорите, что не видите проблем. На мой взгляд, проблема есть. Человек говорит, нет ни ада, ни рая, ни чистилища, ни Иисуса, только сон без снов. Это не проблема?» Нет. Ну, смотрите, люди переживают сон без снов, да без проблем. Люди переживают полную потерю сознания, полную отключку. Это бывает сколько угодно. Поэтому я не увижу проблемы, понимаете? Если у человека полная потеря сознания там 10 минут, это не опровергает бытие Божие никак, вообще не имеет отношения к делу. Если у него там 200 лет, то тоже не будут ничего опровергать. Другое дело, что сама такая возможность остается чисто теоретической. То есть вообще у нас нет такой ситуации, не возникает. У нас есть реальная ситуация околосмертного опыта. И вот в случаях околосмертного опыта есть масса свидетельств, что да, люди выходят из своего тела, видят его со стороны, переживают ряд там достаточно важных и интересных приключений в своем внетелесном состоянии. То есть как раз мы не видим ситуации, чтобы человек там 200 лет назад где-то был, его, значит, разморозили, и он нам сообщает, что нету ничего. Мы как раз видим ситуацию, когда в ряде случаев часть людей, которых возвращают после клинической смерти, рассказывают о том, что что-то определенно есть. Почему современные богословы, в отличие от Николая Бердяева и Клавы Льюиса, не поднимают вопрос о том, что мир успешно катится к антиутопиям? Изобретено столько способов воздействия на сознание, навязывания сказок, виртуальных моделей происходящего. Это ведь актуально. Ну, я не знаю, насколько вот современные богословы этому уделяют внимание, но мне кажется, что, как вам сказать, в мире достаточно антиутопий и тревог, и реакция на эти все антиутопии и тревоги, мы должны держаться за Господа. Альберт спрашивает, как бы вы доказали, что Бог создал человека, а не человек Бога? Ну, есть ряд доказательств бытия Божия. Самое простое, самое первое доказательство – это нравственное доказательство. Его формулирует американский философ Уильям Лейн Крейг так вот, в трех пунктах. Если Бога не существует, то объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют, следовательно, Бог существует. О чем там речь? А вот если нет Бога, нет объективных нравственных ценностей и обязательств. То есть объективных, не зависящих от нас и наших мнений об этом. Независимо от того, что я думаю, например, убивать невинных людей нельзя. Независимо от того, что думаю об этом я или кто-то еще. Вот нельзя и все. Это объективная истина. Если Бога нет, то никакой объективной истины это не является. Это является моим мнением. Этому мнению может противоречить другой человек. Ну, какой-нибудь, не знаю, Питер Сингер тот же, который считает, что младенцев можно убивать. А кто из нас прав? Это бессмысленный вопрос, потому что это просто частные предпочтения. Кто-то любит японскую кухню, а кто-то узбекскую. Кто-то квас, кто-то кока-колу. Это вопрос личных предпочтений. Кто-то считает, что можно убивать младенцев, кто-то, что нет. И никакой объективной позиции тут не существует, потому что нет никакой объективной нравственной реальности. Есть только предпочтения разных людей, и они расходятся между собой. Пункт второй. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Это проявляется в том, что мы, люди, постоянно друг друга судим и порицаем. Самый решительный атеист и материалист немедленно, во втором же абзаце, начнет предъявлять вам нравственные претензии и упрекать вас за неправильное с его точки зрения поведение. Но чтобы мы могли называть какое-то поведение неправильным, мы должны исходить из того, что существует какой-то объективный стандарт правильности, которому человек должен соответствовать, но не соответствует. И поэтому он виноват. Понимаете, если речь идет о моих личных вкусах, они никого ни к чему не могут обязывать. Есть юмореска про неких культистов, которые поклоняются Хэнку и пришли, значит, человека обращать свою веру в Хэнка. И Хэнк, этот, он у них заповедует там, не убивать, не красть, не прелюбодействовать и не есть майонез. Вот майонез есть, это страшная вообще мерзость в глазах Хэнка. Хэнк этим страшно недоволен. И это высмеивается, потому что, ну да, вот какая-то глупая чушь. Если вам лично не нравится майонез, вот и не ешьте. Это никого ни к чему не обязывает. Но если нет Бога, то все наши нравственные требования, наше предпочтение, это точно так же, как требование не есть майонез. Ну хорошо, вам не нравится убивать невинных людей, но вы не убивайте вас кто-нибудь. Но мы-то исходим из того, что в том числе атеисты исходят из того, что есть объективные нравственные требования и обязательства. Следовательно, Бог существует. Но это одно из доказательств. Конечно, можно приводить другие. Мы просто сейчас не успеем читать подробную лекцию на эту тему. Анна, что если обнаружить Землю один в один с нашей, с такими же людьми и без всяких Библий там? И вообще, возможно ли такое, на ваш взгляд? Что вы будете делать, если возможно? Вывернуться получится? Честно говоря, да нет, я не думаю, что это вообще будет какой-то проблемой для христианской веры. Но почему бы Богу не сотворить жизнь где-то еще? Библия об этом просто не сообщает, потому что цель Библии привести нас к спасительным отношениям с Богом, а не в том, чтобы сообщать нам, давать нам полную картину всей Вселенной. Другое дело, что жизнь за пределами Земли, там вся инопланетная жизнь, это пока что исключительно предмет научной фантастики. Единственные инопланетяне, с которыми мы вообще имеем дело, это литературные персонажи. И тут про инопланетян и взаимоотношения с ними мне очень нравится фраза «Истории жизни блаженного Августина», когда у него спросили, а можно ли крестить кентавра? Он им сказал, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Вот приводите инопланетян, будем разбираться. Пока не привели, ну, вопрос и не стоит. А, Григорий, людей мучает вопрос, кто создал Бога, чем он занимался до этого всего и где он вообще находился. Или это вопрос непостижимый? Бога никто не создавал по определению. То есть вот Бог – это по определению тот, кто вечен. Он не возникал во времени, соответственно, не нуждается в причине для своего возникновения. Это любое событие во времени, оно нуждается в причине. Бог не нуждается в причине, потому что он вечен. Он обладает абсолютным бытием. Знаете, как философы говорят, есть бытие, оно случайное и абсолютное. Там, случайное – это то, чего могло бы и не быть. Вот мое бытие случайное в том плане, что если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Бытие Бога, оно является необходимым, оно является абсолютным. То есть Бог существует с необходимостью. Он не возникал, он не нуждается в причине для своего возникновения. Ну, некоторое представление о необходимых истинах можно получить, ну, скажем, вот дважды два – четыре в любом из возможных миров. Вот это необходимая истина. Вот Бог существует с необходимостью. Он не начинал существовать. Чем он занимался до сотворения мира – ну, это довольно, как вам сказать, я не уверен, что это осмысленный вопрос, потому что время – это принадлежность этого мира. И Бог находится вне этого времени. Примерно так же, как вот автор может написать роман, в этом романе течет как-то время, развиваются события, но сам автор, он не находится внутри этого времени. Он не нуждается во внутреннем времени романа, чтобы существовать. Так называемые разумные причины, разумные выводы – просто название информационных процессов, которые вы с какого-то будуна выделяете в некий особый класс. Следуя вашей логике, я могу сказать, что если автомобиль состоит из атомов, то его движение определяется не двигателем, а атомом. Дурь полная, что вы несете. Нет, это отдельный класс событий, потому что, ну, смотрите, еще раз напомню, в рамках материализма любые события в мироздании, в том числе ментальные события, в том числе наши мысли, наши выводы, определяются чисто материальной причинностью. Они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это тезис понятен, я надеюсь. Вот. Если он определяется предыдущими состояниями материи моего мозга и неизменными законами природы, значит, он не определяется предпосылками. Понимаете? Предпосылки, чтобы делать выводы из предпосылок, мы должны допускать существование отдельной причинности, ментальной. Понимаете, вот если все определяется физическими законами, предыдущими состоянием материи, то там места для того, чтобы делать выводы из предпосылок, просто нет. Все определяется внеразумными, внеличностными и чисто материалистическими причинами. Так. А Михаил, люди страдали, умирали за десятки тысяч лет до Иисуса, боролись и выживались. Где Бог? Выживали, где Бог-то был? Вам не кажется, что гипотеза Бога просто придумана впоследствии, чтобы сосед соседа не резал? И если он есть Бог, то точно не личностный, а какой-то пантеистический. Бог поддерживал весь мир в бытии, Бог поддерживал людей в существовании. И люди страдали, умирали до Иисуса. При этом в истории разворачивался Божий план спасения. То есть Иисус приходит в то время, в которое нужно прийти для того, чтобы спасти человеческий род. И прийти где-то вот в бронзовом веке было рано. Его бы не поняли, этот план бы не сработал. Поэтому вопрос, где был Бог, приуготовлял спасение человеческому роду. А что касается гипотезы Бога, просто придумано, чтобы сосед соседа не резал. Понимаете, в чем дело? Гипотеза рака придумана, чтобы подорвать доходы табачных компаний. Или гипотеза цирроза печени придумана, чтобы подорвать доходы производителей водки. Вам это покажется убедительным долгом? Да нет, в общем-то, рак или цирроз существует независимо от того, что мы себе придумываем. Вот Бог, он либо есть, либо нет, независимо от того, что мы себе придумываем. Понимаете, когда мы говорим о Боге, мы говорим о некой реальности, о том, что существует на самом деле независимо от нас. И поэтому, когда люди выдвигают различные представления о том, что там, Бога придумали в таких-то целях, ну хорошо, я вам скажу, что люди атеизм придумали в каких-то целях, там, в целях устроить социалистическую революцию, например. Это докажет, что атеизм ложен? Еще нет. Мне нужно будет какие-то другие усилия прилагать, чтобы опровергать атеизм. Если Бог, то он точно не личностный, а какой-то пантеистический. Это хорошая постановка вопроса. Откуда мы знаем? На чем основано это предположение? Почему вы так считаете? Давайте об этом подумаем. Сейчас я смотрю, вот какие у нас есть новые сообщения. Ну, как вы не понимаете, что потеря сознания живым мозгом – это одно, а воскресить некрозный мертвый мозг – это совсем другое. Это, грубо говоря, вернуться с того света. Ну, предъявите нам человека с некрозным мозгом, который, значит, был восстановлен и возвращен с того света, и мы с ним будем иметь содержательную беседу. Пока это является чисто предположением, чисто фикцией, все, что у нас есть, это околосмертный опыт. В околосмертном опыте часть людей, переживших околосмертный опыт, нам таки рассказывают о том, что они вышли из тела, пережили там ряд приключений. Поэтому пока что я не вижу проблемы. Пока что у нас не было такого, что, если не очень представляю, как это могло бы технически быть осуществлено, пока что у нас такой проблемы просто нет. Мы с вами верим, что Бог существует. Вопрос, как же выглядит трансцендентный Творец Вселенной, узрим ли мы его после смерти? Мы его определенно узрим после смерти, но Бог уже открылся нам в лице Господа нашего Иисуса Христа. Станислав пишет, христианское богословие – это схоластика, то есть спекулятивные логические рассуждения, основанные на ранее бездоказательных утверждениях, предпосылках, ранее принятых за абсолютную истину. Это вы так считаете, понимаете? На самом деле христианское богословие предполагает выстраивание именно логической картины мира на основании того, что нам об этом мире известно и что Бог нам об этом мире открыл. Вот у меня есть основания, разумные основания предполагать, что материализм очевидным образом ложен, о чем мы все время и говорим. У меня есть основания предполагать, что существует личностный, всемогущий, нравственный, благой Творец Вселенной. Я осматриваюсь в поисках откровения, как открыл себя этот Творец. Он открыл себя в Иисусе Христе. И далее, исходя из этих предпосылок, где одно логически вытекает из другого, я принимаю Священное Писание как божественное откровение. То есть это не принятие бездоказательных утверждений за истину. Еще раз вам это подчеркну. Потому что в мире очень много бездоказательных утверждений, которые хотят, чтобы мы их принимали. Тут христиане неизбежно должны как-то выстраивать, а чем наши утверждения лучше, чем любые другие. Они как не являются бездоказательными. Павел. Бывшие верующие, ставшие атеистами, часто объясняют это тем, что и начали интересоваться естественными науками, биологией и так далее, и поняли, что Богу тут места нет. Я же, напротив, после прочтения Докинза и Харриса, после увеличения генетики, стал верующим. Лично вы верите таким людям, что наука способна отвергнуть от веры? Я считаю, что у них просто какая-то обида. Ну, смотрите, вот есть, например, Фрэнсис Коллинз, который американский генетик, директор Национального института здоровья, чрезвычайно высоко оцененный, признанный ученый. Он верит в Бога, во Христа, и он открыто об этом говорит. Ну, можно поискать там Фрэнсис Коллинз. На русском языке даже выходила его книжка «Доказательство Бога». Это в русском переводе. В английском оригинале там было «Language of God», то есть «Язык Бога». Ну вот, чего такого знает Докинс, или чего такого знают биологи о биологии, о жизни, чего не знает Фрэнсис Коллинз. Вот Фрэнсиса Коллинза это никак не отвращает ответ. Понимаете? Ну, такого же не происходит, что все биологи непременно атеисты. Ну, тот же Коллинз не атеист ни разу. А Феодосий Добжанский, один из создателей синтетической теории эволюции, не атеист. То есть сама по себе наука человека атеистом не делает. Это очевидно. Как люди себе объясняют уход от веры? Ну, вот действительно загадка. Знаете, чужая душа потемки. То, что человек там на кого-то обиделся, может, там с кем-то поругался, ну, мы не знаем. Все, что у нас есть, это его слова. И действительно, у меня очень часто возникает впечатление, что дело не в этом. Потому что, ну а что, собственно, человек знает такого, чего даже я не знаю? Да, собственно, да, все эти популярные книжки по биологии я читал, я в курсе. А Коллинз тот же, он не только на популярном уровне это знает, он этим профессионально занимается, ничего не отпадает. Поэтому, конечно же, это очень... большая загадка, что там произошло, в случае с каждым конкретным человеком. Но то, что вот именно наука человека отвратила от веры в Бога, это действительно выглядит не вполне убедительно. Так, мое обращение к вам с аргументами, это материальное воздействие на ваш мозг посредством слов звуковых раздражителей. Нет. Это именно попытка убедить меня при помощи аргументов. Аргументы не являются звуковыми раздражителями. Понимаете? Аргументы являются именно аргументами. Это другое совершенно явление. Понимаете? Звуковой раздражитель – это когда, ну, не знаю, человек был на войне, у него посттравматический синдром, он слышит громкий звук и падает, закрыв голову руками. У него автоматическая реакция на раздражение. Вот это реакция на раздражитель. Когда вы выдвигаете аргумент, аргумент – это не раздражитель. Аргумент – это аргумент. Вы рассчитываете на то, что аргумент будет сознательно рассмотрен, что я приму решение его рассматривать, и дальше приму решение на него как-то реагировать. Реакция на раздражитель, она проходит мимо сознания. Поэтому разница тут огромная и очевидная. Как в православии обосновывается принесение клятвы, хотя Евангелие, мягко говоря, не советует это делать? Насколько я помню, речь идет о том, что подчеркивается ответственность человека за его слова, что если ты приносишь какую-то присягу, то ты должен ее придерживаться, что это очень важно и серьезно, и это не должно даваться легко. Александр, чем детерминизм отличается от предопределения? Почему верующие так ревностно отрицают детерминизм на все воля Бога? Чем отличается от детерминизма? Тем, что воля Бога не отрицает, не уничтожает человеческой свободы. Понимаете, Божий промысел основан на Божьем всеведении. То есть Бог не определяет наши действия, но они ему известны. Вот представьте себе сеанс одновременной игры с гроссмейстером, которому известны все ходы игроков, которые против него играют. Но у него, допустим, есть маломощная машина времени, он может съездить на полчаса вперед и узнать все эти ходы, он их знает заранее. И, очевидно, партия будет развиваться так, как он хочет, и он всегда выиграет. Вот поскольку Бог всегда знает действия всех людей, всех ангелов, всех бесов, и вообще все, что произойдет в мироздании, его план невозможно сорвать. Его воля всегда осуществится. Но при этом мы сами являемся авторами наших действий. Тем, что Бог знает о наших действиях и знает заранее, никак не отрицается тем, что действия совершаем именно мы. Поэтому Божья воля, Божье предопределение не устраняет человеческой свободы. Вот, например, в истории Господа Иисуса Христа все действуют по своей свободной воле. Иуда по своей свободной воле предает Господа за 30 сребреников. Пилат по своей свободной воле приговаривает к смерти невиновного человека, чтобы избежать неприятностей по службе. Там стражники бросают жребия в одежде по своей свободной воле. Никто их к этому не принуждает. Это их личное свободное произволение. Но Бог знает, что они поступят именно так, а не иначе. Не является их автором этих действий. Не принуждает их к этому, не действует за них, но знает, что они поступят именно так. И учитывает это в своем замысле о спасении мира. Он знает, что все именно так и произойдет. А детерминизм снизу предполагает, что мы не являемся личностными свободными агентами вообще. Что наши действия определяются какими-то безличными, внеличностными, вненравственными, вненразумными причинами, а именно электрохимическими процессами в коре нашего головного мозга. Поэтому разница тут принципиальная. Провокационный вопрос. Может ли Бог создать камень, который он не может поднять? Если нет, то он не всемогущ. Нет, не может, но это даже не вопрос Божьего всемогущества, это вопрос осмысленности языка. Если я задаю вопрос, может ли Бог создать круглый квадрат, может ли Бог создать темный свет, может ли Бог создать холодный жар, и так далее. Может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заостренном небе? Все эти вопросы будут бессмысленными до тех пор, пока я не уточню их каким-то образом, чтобы речь шла о чем-то осмысленном. Просто вот такие вещи, как круглый квадрат, или холодный жар, или жидкий баран, летающий в заостренном небе, они просто бессмысленны. Бессмысленный набор слов. Они ничего в стандартном русском языке не означают. И это значит, что спрашивая о том, может ли Бог сделать жидкого барана, летающего в заостренном небе, я произношу бессмысленный набор слов. Вот точно так же выражение «камень, который не может поднять всемогущий», оно содержит противоречие в определениях, и поэтому оно является бессмысленным с точки зрения языка. Оно ничего не обозначает, обозначать не может. И поэтому, если давать односложный ответ, то нет, не может, нарушает ли это Божие всемогущество? Нет, конечно. Потому что нельзя создать камень, который не может поднять всемогущий, или круглый квадрат, или жаркий холод, или еще что-то, не потому, что у Бога ресурса не хватит, а потому что это бессмысленный набор слов, которые ничего не обозначают, не обозначают какую-то вещь, которую Бог потенциально мог бы создать. В таком случае вычислениям микрокалькулятора нельзя доверять, поскольку они основаны не на математике, а на природных процессах. Ахинея какая? Так, калькулятор – это человеческий инструмент. Он функционирует только в руках человека. Понимаете? Вот в калькуляторе не больше сознания, чем в электродриле. Вообще в компьютере. В компьютере не больше сознания, чем в электродриле. Он может функционировать только в руках человека. И это не калькулятор производит вычисления. Это человек производит вычисления при помощи калькулятора. Вот точно так же, как счеты там были старинные такие с костяшками, на них вычисления производил человек, а не счеты сами по себе. Точно так же не калькулятор сам по себе производит вычисления, это человек производит вычисления при помощи калькулятора. С какого бодуна не определяется предпосылками, с какого бодуна нужна отдельная причинность? Ну, с того, что если ваши выводы определяются природным процессом в коре головного мозга, этот природный процесс, он детерминируется природными факторами. Он детерминируется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Этот тезис понятен? Если это так, то не определяется никакими предпосылками. Предпосылки туда просто некуда вставить. Там причинность носит чисто природный характер. Я понимаю, что вот вам может это казаться непонятным, но приложите некоторые интеллектуальные усилия, попробуйте это понять. Мозгу муравья тоже нужна отдельная причинность. Мозг муравья производит вычисления посложнее микрокалькулятора. Полная ахинея. Вы путаете вычисления и мышление. Из того, что, не знаю, вот смартфон, который сейчас передо мной находится, производит вычисления, работает благодаря этому, вот из этого никак не следует, что он мыслит. Мыслить – это некий другой процесс, который предполагает, он качественно другой, на философском уровне другой. Он предполагает свободную волю, предполагает принятие решений. Андрей, у меня есть непосредственный опыт того, что вечер вчера дул на север, а сегодня на юг. Причем вчера он не мог дуть на север, потому что у меня есть стойкий опыт того, что он не мог дуть вчера на север. Более того, у меня есть эмоциональная оценка и раздражение на то, что он вчера дул на север. Следовательно, ветер принимает решение, следовательно, обладает свободной волей. Это ж логика. Ну, вот и не ветер. Вот вы приняли решение написать мне это сообщение. Это ваше личное решение. Это не что-то такое, что является результатом природных процессов. Анна, терпеть не могу ваш культ эпохи неолита по многим причинам, но особое отвращение вызывает ваша пещерная гомофобия, межвидовой фашизм, считающий, что человек выше других животных. Идите подальше со всем этим бабкам лаптям. Простите меня, пожалуйста. То есть вы хотите сказать, что человек не лучше других животных? Ну, хорошо. То есть если какой-нибудь грубый, жестокий человек нам скажет, что гомосексуалисты не лучше свиней, он, получается, в вашем понимании не скажет ничего неправильного. Ну и что касается пещерной гомофобии, видите ли, в чем дело? Термин является манипулятивным. Если я считаю, что употреблять водку внутрь не полезно, а люди, которые привержены тому, чтобы пить большое количество водки внутрь, страдают тяжелым расстройством, и рекламировать водку на государственном уровне и продвигать ее, начиная с детского сада, есть преступление против жизни и здоровья детей, из этого не следует, что я алкофоб. Из этого не следует, что я ненавижу несчастных алкоголиков. Из этого следует, что я просто признаю реальность, как она есть, и как она нам хорошо известна из медицинской статистики. Из медицинской статистики нам известно, например, что гомосексуалисты, они подвержены риску заражения СПИДом, другими болезнями, передающимися половым путем, в десятки. Не в разы, а в десятки раз больше, чем все остальные. Это очень опасный, разрушительный образ жизни. Вовлекать в него людей неправильно. Вот. Отвечать на научную статистику, собранную уважаемыми медицинскими институтами, что вот, а зато вы злобный гомофоб, ну, мне это не кажется аргументом. Ну вот человек опять пишет, что мышление – это форма условных рефлексов. Ничего подобного. Мышление – это не форма условных рефлексов. Аргументы – это вербальные раздражители. Да нет, аргументы – это не вербальные раздражители. Вербальный раздражитель, еще раз я вам скажу, это когда человек, служил в армии, вчера уволился, слышит команду, непроизвольно дергается. Это раздражитель. Он его не обдумывает. Он не приходит каким-то выводом. Он просто автоматически реагирует. Вот для того, чтобы мы могли говорить о мышлении, человек должен воспринять какие-то предпосылки, их понять, сделать из них выводы, совершить по ходу дела неизбежно ряд актов свободной воли. Для вычислений в мозгу не требуется никакая вторая причинность. Мозг вычисляет на основе данных восприятия. Ваша вторая причинность – такой же словесный понос, как и все, что вы несете. Простите, а вам не кажется, что словесный понос – это некая оценочная категория? Вот вы сейчас делаете некую оценку. Но как вы можете оценивать то, что является... Причем именно нравственную оценку. Вы предполагаете, что, говоря это, я не прав. Но как я могу быть неправ? Как природный процесс может быть неправ? Природный процесс, он не может, к нему неприменимо понятие правильности или неправильности. Природный процесс, он просто происходит. Ветер не может дуть правильно или неправильно. Этот человек может делать правильные или неправильные выводы. Это еще раз ставит нас перед реальностью отличий природных процессов и процессов мыслительных. Что касается, там, мозг вычисляет на основе данных восприятия. Там, путаете немножко, там, разные вещи. Мозг вычисляет, например, там, когда я еду на велосипеде, как мне рулить, или мозг руководит моей ходьбой, например. Это происходит автоматически. Мы этого не замечаем до тех пор, пока не сталкиваемся с людьми, у которых из-за какой-то болезни мозга они разучились ходить. Но это не является мышлением, это не является проявлением свободной воли. Любые попытки обращаться ко мне именно с аргументацией, они предполагают, что вы сами понимаете, что вы являетесь свободным личностным агентом, который обращается к другому свободному личностному агенту. Сознание – это не только электрохимические взаимодействия в мозге, но контролируемое качество самой душой. Так как если душа существует, вопрос сознания может просто испариться. Верен такой вывод. Я не очень уверен, что я правильно понял ваш вопрос, но сознание не может быть сведено к электрохимическим процессам в мозге, разумеется. Понятно. Так. Станислав, применение логики к бездоказательным посылкам не делает их истинным. Библейская догматическая предпосылка – Бога никто не создавал. Материалистическая аксиоматическая предпосылка – материю – материю, на нее часть Вселенной никто не создавал. Видите ли, относительно материи мы знаем, что материя не вечна. То есть Вселенная, в которой мы живем, она не вечна. И это нам известно достаточно хорошо. Что касается там, то и другое бездоказательно, да нет же, бытие Бога вполне себе доказательно. Я боюсь, что Роман продолжает нам слать ровно те же сообщения, на которые уже отвечали. Можно ли предсказанное в Ветхом Завете падение Вавилона предъявить атеистам, как то, что Библия имеет предсказательную силу, то есть в какой-то степени научно? Ну, они... Можно, конечно, хотя я примерно себе предвижу, что они скажут, но я скажу, что это все задним числом. То есть у ветра есть свободная воля? Нет, конечно, у ветра нет свободной воли. Библейская религиозная картина мира абсурдна. Вот один пример. Говорится, абсолютно вечный, бесконечный, всезнающий Бог сотворил человека из вечности, а на самом деле Бог был скуп, обделил человека этими качествами, так что Адам не мог предвидеть коварство змея. Так Адам должен был расти в познании Бога, совершая правильный свободный выбор. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу, и мы с вами прощаемся до следующих наших эфиров. Спасибо большое вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».